Глава 41. Оказавшись на улице, я пошел вслед за торнадой, погрузившись в собственные мысли. Прошагав несколько кварталов, она спросила: «Ты боишься?»
«Да».
Я боялся и не стыдился этого. Тот, кто не боится чёда, просто дурак, или даже хуже.
«А я-то думала, что ты крепкий парень».
На завтрак я пожираю гвозди и запиваю их кислотой. Затем для разминки даю пинок громовому ящеру. Черт возьми, я настолько крутой, что меняю носки не чаще раза в месяц. Но никакая крутость не поможет, если на тебя попер большой босс, а твой единственный друг не может вылезти из кресла, чтобы помочь. Ее позабавила моя речь. «Ты уверена, что знаешь, кто такой чудо?»
«Конечно».
«Нехороший старикан», — рассмеялась она.
«Если мы его уделаем, это повысит мою репутацию».
«А его репутации ты не опасаешься?»
«Бессмертным все едино не станешь».
Я извлек из кармана маленькую шкатулку и еще раз осмотрел флакончики. Рубиновый, самый смертоносный, казалось, поблескивал сам по себе.
«Что это?»
«Нечто, сохранившееся от прошлого дела. Может сгодиться.
Не надо. Не говори».
«И не скажу. От тебя можно ожидать, что ты трахнешь меня по башке и попытаешься их сгробастать. А так я хоть буду уверен, что ты не прикончишь себя, когда станешь с ними возиться. И чего ты всех подозреваешь?» Это позволило мне дотянуть до зрелого возраста в 30 лет. «Куда, дьявол, тебя побери, мы двигаемся? Мы тащимся на юг, вместо того, чтобы шагать к северу».
«Я же тебе сказала, что кое-что придумала. Нам лучше появиться с той стороны, откуда нас никто не ждет».
«Каким образом?»
«Я раздобыла лодку. Мы поднимемся по реке до переката. Оттуда до владений чёда мили 4 по холмам, в основном через виноградники».
Я застонал. «Я и так еле волочу ноги. Все тело болит и ноет, голова тоже. Я принял более утоляющее, но оно помогло слабо».
«Похоже, моя гениальность тебя не потрясла?»
«А, знаешь, в чем главная сложность быть боссом, Торнадо? Что бы ты ни делал, ты всегда окажешься неправ. Что бы ты ни предложил, твои подчиненные скажут, что это глупость, и все можно сделать быстрее, дешевле и лучше». Она рассмеялась.
«Я это заметила, работая на Истермана. Думала, что соображаю гораздо лучше его».
«Так как видела, что он продемонстрировал всю свою глупость, наняв тебя на работу».
«Ты здорово наловчился говорить приятное».
Лодка оказалась одной из тех, которые обычно используются для перевозки людей на восточный берег в район, иногда именуемый Нижним Танфером. Она принадлежала семейству полукровок, не возражавших грести против течения, если деньги будут выплачены вперед. Я заплатил и свернулся калачиком среди груза и парусины, закрыв глаза. Похоже, мне все-таки удастся немного вздремнуть. Торнадо, кажется, собралась последовать моему примеру. Старший паромщик тронул меня ногой. Его звали Скит. Ему было не менее 100 лет. Несмотря на возраст, Скит был бодр. Ничего удивительного. Жизнь на реке полезна для здоровья. Я храпел, ворчал, всеми силами давая понять, что мои умственные способности не превосходят интеллекта черепахи. Приоткрыв один глаз, я спросил:
«Что, уже на месте?» «Нет. За нами идет лодка. Такого быть не должно».
Наверное, Скит жив только потому, что еще не использовал отпущенную ему квоту слов. Торнадо — это какой-то каприз природы. Она способна полностью проснуться, едва открыв глаза. Я еще не успел сесть, а моя спутница уже была на ногах и внимательно вглядывалась во что-то за кормой.
«Где?»
Позади нас виднелось множество огней. Думаю, что там было 2 лодок, почти все похожие на нашу. Сухопутные крысы вежливо величают их грузовыми. Эти посудины служат своим владельцам и домом, и средством заработка. Скит присел рядом со мной, чтобы я смог увидеть, на что он указывает.
«Корыто Скила Розеда. Работает восток-запад, как и мы. На север не ходит.
О. Само собой, лодки я не видел, не говоря уж о том, кто ею управлял. Пришлось притвориться. «Это становится возмутительным», — сказал я Торнаде. Она снова улеглась, не проявляя ни малейшего беспокойства. Эта женщина все больше и больше напоминала мне плоскомордого, хотя кое в чем существенно от него отличалась. Она казалась более независимой. Тарпа постоянно волновала, что могут сказать и подумать о нем другие. Торнаде же на это было плевать, или она умело прикидывалась, что ей все до фонаря. Наверное, тем, кто так вымахал ростом, приходится подыскивать удобную для себя линию поведения. Я еще раз посмотрел на нее. В колеблющемся свете лампы Торнадо выглядела вполне пристойно. Она просто была чересчур большой.
«Эй, расскажи мне что-нибудь о Торнаде».
«А что рассказывать? Я родилась и пока живу. Я то, что ты видишь».
«Ну, расскажи что-нибудь. Откуда ты? Кто твои родители? Как ты очутилась здесь, вместо того, чтобы сидеть в своем доме с кучей маленьких торнад?»
«Откуда ты, Гаррет? Кто твои родители? Почему ты здесь, вместо того, чтобы сидеть дома и играть с маленькими Гарретами?»
«Понимаю, но я могу и рассказать». Я поведал ей о семье, из которой уже никого не осталось в живых. Рассказал о годах, проведенных в морской пехоте. Я не смог, как ни старался, объяснить, чем мы занимались на службе, так, чтобы ей было понятно. «Что же касается детей, то я их люблю. Боюсь только, что из меня получится вшивый отец. Мне еще самому надо стать взрослым, хотя бы по общепринятым стандартам».
«Это нечестно, Гаррет».
«Я просто убиваю время. Ты не обязана рассказывать».
«Мы станем друзьями, Гаррет?»
«Не знаю. Возможно. Пока что-то не очень получается». Она подумала над моими словами, приподнялась, сплюнула за борт, взглянула в сторону кормы и снова улеглась.
«Как ты думаешь, сколько мне лет?»
«Ты примерно моего возраста, может, слегка моложе. Лет 28?»
«Ты один из самых деликатных, Гаррет. Мне 26. У меня есть ребенок, ему почти 12. Я не могла выдержать той жизни и ушла. Хотя обычно это привилегия мужчин — бросать женщин с детьми».
Я ничего не сказал. «Что скажешь, когда тебе говорят такие вещи? Любые слова будут звучать неискренне или банально».
«Я чувствую себя ужасно виноватой, но ни о чем не сожалею. Смешно, правда?»
«Иногда так получается. Мне пришлось пережить подобное».
«Вроде этой нашей увеселительной прогулки?»
«А?»
«Тебе не удается до конца спрятаться за ловко подвешенным языком и нарочитой небрежностью, Гаррет. Когда мы замочим чёда, ты начнешь барахтаться в ощущении своей вины, как в большом чане с дерьмом».
«Но без всяких сожалений».
«Да. Знаешь, почему я встряла в это дело? Конечно, деньги и авторитет мне не повредят. Но я с тобой, потому что считаю тебя хорошим парнем».
«Стараюсь». «Возможно, даже слишком. Но если взглянуть в корень, разница между хорошими и плохими парнями окажется не такой уж и большой. В качестве иллюстрации я привел несколько своих дел». Она рассказала, как пришла к своему бизнесу. Это оказалось чуть ли не делом случая. Вскоре после ухода из дома она убила находящегося в розыске известного бандита, который попытался ее изнасиловать. Она обменяла его останки на обещанное вознаграждение и узнала, что ее считают скорее храброй, чем умной, но при этом еще и очень удачливой.
«Репутация, Гаррет, — это вещь. Если тебе удалось ее создать и поддержать, ты здорово облегчаешь себе жизнь. Возьмем, к примеру, чёда. Никто не трогает старикана из-за его репутации».
«Но для нее имеются основания».
«Для этого надо работать. Безжалостность — вот его ключ к успеху. Теперь возьмем тебя. У тебя репутация так, средненькая. Ты больше знаменит тем,
что держишь слово и не позволяешь выкидывать фокусы со своими клиентами. Ты, может быть, и тверд, но вовсе не крут. Понимаешь, что я хочу сказать? Тебя нанимают, чтобы избавиться от шантажиста, а ты вместо того, чтобы просто перерезать мерзавцу глотку, пытаешься устроить дело так, чтобы никто не пострадал. Поэтому многие считают, что в глубине души ты слабак. Думаю, они в чем-то правы.
Да, я все понимаю, но не готов пообещать начать в новом году совершенно новую жизнь.
Думаю, ты опять упустишь свой шанс, замочишь чёда и не захочешь, чтобы об этом узнали.
Ты уже вогнала меня в депрессию. Она рассмеялась и спросила.
Ты слышал анекдот о монахинях, медведе и пропавшем меде?
Поведанная мне история полностью отвечала моим ожиданиям. За первым рассказом последовал второй, затем еще и еще. По-моему, она знала все скабрёзные и глупые анекдоты, придуманные в нашем мире, где наличие множества рас открывает бесконечные возможности для абсурдных непристойностей. «Сдаюсь!» — взмолился я. «Обещаю не впадать в депрессию, если ты прекратишь свои рассказы».
«Отлично. Теперь давай подумаем, что нам делать с той лодкой?»
Я посмотрел вниз по течению, но по-прежнему ничего не увидел. «Скит, ты не знаешь места, где мы могли бы высадиться незамеченными?» Немного подумав, он ответил.
«Есть такое место. У заводи мельника чуть выше. Минут 20 отсюда. Но я думал, вы хотите идти до переката?»
«Когда мы высадимся, вы пойдете дальше. Уведите за собой эту лодку».
«Вы оплатили маршрут. Дамы, вы все слышали? Держитесь поближе к берегу, при повороте к заводи. Вам повезло. Там очень узкий фарватер».
Когда настало время, мы быстро соскочили на твердь. Трюк удался. Пробираясь через густые прибрежные заросли, мы слышали скрип уключен второй лодки. Торнадо с довольной ухмылкой шлепнуло меня по плечу. Начался наш поход по пересеченной местности. Мое тело заявило, что проклянет своего хозяина, если тот не прекратит столь пренебрежительно к нему относиться.